«Урал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Это канал «Ищем выход», вы смотрите «Особое мнение». Здесь политик Максим Резник. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Ищем выход».
Я Марк Нуждин. Этот эфир вы можете смотреть не только в канале «Ищем выход», но и во всей метавселенной «Эхо», но на канал «Ищем выход» я... Приглашаю вас подписываться, ставить нам лайки. Это очень важно для продвижения канала, так же, как и ваши донаты, потому что только это позволяет нам работать, существовать, делать все новые и новые программы. Я, по ходу, буду напоминать об этом. Ну и в повестке дня у нас, в общем-то, самые последние новости. Не только последние, но и большие. Это касается всего, что происходит вокруг главы государства Владимира Путина, соболезнования, которые от него так ждали, но так и не прозвучали. 80-летие Геннадия Зюганова обсудим, ордеры на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, ну и, разумеется, петербургские дела у нас здесь, связанные с предвыборной кампанией, которую активно или не очень активно ведет действующий губернатор. Ну и давайте начнем с соболезнований, потому что здесь у нас, к сожалению, все новые и новые поводы для того, чтобы выражать сочувствие. Вот сейчас уже известно о том, что около 70 человек пострадали в результате схода с рельсов вагонов поезда в Коми. Погибших двое, но, как я понимаю, может быть и третий погибший, потому что одного человека никак не могут найти. Что-то у нас многовато вот этих вот пожаров, сходов с рельсов и так далее в последнее время.
Да, трудно не заметить. Действительно, такое ощущение, что такой наступающий Армагеддон такой со всех сторон. Постоянно что ни день, то какое-нибудь трагическое событие. Но давай для начала все-таки все вместе выразим соболезнования тем людям, которые потеряли родных и близких. Потому что все-таки, я думаю, нас, вселенная эхо, как ты говоришь, людей, которые стараются задумываться, искать выход, нас все-таки отличает, наверное, от Владимира Путина очень много. И прежде всего сочувствие к людям, понимание ценности человеческой жизни, а то, что этот упырь так себя ведет все время, а сейчас совсем перестал притворяться, так это тоже не новость. Путинский режим, в общем-то, демонстрировал тем, кто хотел видеть свое пренебрежение к людям во время трагедии с самого начала. Там всего лишь два слова, она утонула. Там сразу утонула совесть, утонула даже попытка изображать, что российские у вас заботятся о людях, что человек является какой-то ценностью. Поэтому для меня здесь нет никакой новости. В поведении этого упыря нет никакой новости. Я хочу подчеркнуть это, и только в таком контексте я рассуждаю о происходящем. Это не президент Российской Федерации для меня. Мне не нужно его сочувствие. Думаю, многим его не нужно. Это главарь банды, которая захватила власть и удерживает ее силой внутри большой страны. И поэтому, трудно себе представить. Да, конечно, он мог бы выразить соболезнования, но это были бы лживые слова, абсолютно не идущие от сердца. Этот человек абсолютно не способен испытывать подобные эмоции. Поэтому, да и человеком его сложно назвать. Поэтому его реакции неудивительны для меня. И я даже не очень понимаю, что здесь можно комментировать. Что мы ждали? Что мы ждали, что этот человек скажет: «Господи, что я натворил? Куда я привел страну?» Я думаю, даже, знаешь, если на секундочку предположить, что какое-то просветление может наступить, да, и осознание, то такого осознания человек просто сразу испытает такие сильные эмоции, что просто это закончится летальным исходом, инфарктом, там, я не знаю, что такое. Потому что такое количество горя принесено этим человеком в нашей стране и продолжает приноситься. Я уже не говорю про другие страны, сейчас речь идет именно о трагедии внутри России. Действительно, трудно не ужаснуться. Поэтому любые его слова прозвучали бы лживо, так что молчание, как всегда, красноречиво. Поэтому я сказал много слов, а на самом деле, можно было сказать, все напомню, всего два. Она утонула.
Максим, а давайте с другой стороны посмотрим вот на эту вот череду трагедий, потому что, в Кремле нет реакции, вы объяснили почему. Но почему нет реакции снизу? Ведь мы помним конец Советского Союза, когда тоже аварии с поездами происходили, даже катастрофы. Уж Чернобыльская АЭС — это катастрофа катастроф, но землетрясения, пожары, вот это все охватывало, и это вызывало реакцию людей. А сейчас все так привыкли затягивать пояса, что ли, что не реагируют?
Ну, тренд был другой в обществе, надо помнить. Ну, я хорошо помню то время, ну, как хорошо, я был старшеклассником, когда вот эти все вещи происходили. И тренд был запрос на обсуждение. То есть, как бы стимулировалось обсуждение, я бы так сказал. Это было, ну, социально одобряемо. Тогда уже, в второй половине 80-х, что-то обсуждать и о чем-то говорить. Сейчас, как модно это цитировать, но это очень справедливо, усилия нации направлены на зажмуривание. То, что сказала Екатерина Шульман. И люди не хотят видеть многих вещей. Ну, потому что если видеть, для любого нормального человека, если я это вижу, я не могу с этим смириться, я должен возвысить свой голос. Но дальше стоп. Возвышая свой голос, я рискую свободой. Вот как бы это такая нехитрая дилемма, перед которой сегодня находится российское общество, любой гражданин. Да, конечно, вот если так посмотреть, теракт в Крокусе, а потом захват заложников в СИЗО ростовском. Я уже даже сейчас что-то наверняка пропущу. Да, вот Дагестан. Это государство, это fail state путинское, вот это бандитское государство, оно не способно обеспечить безопасность никому. Ни нам с вами, ни правозащитнику, ни силовику. Силовика, вот, пожалуйста, ИГИЛ целиком могут захватить в самом СИЗО в Ростове, да, так сказать, или расстрелять огромное количество людей в Дагестане. Эта власть, ну, я понимаю, что, так сказать, это, от этого должно как бы следовать какие-то, так сказать, действия граждан. Но я уже объяснил, почему граждане действуют. Страх. Да, страх перед репрессиями. Сегодня это тот инструмент, который власть искусно использует, который в ее руках по-прежнему работает. Но осознание того, что люди беззащитны, конечно, мне кажется, ну, не может не наступать. И я часто говорю об этом. Особенность такого режима, вот, который мы сегодня наблюдаем в Российской Федерации, это его внешнее, как бы, внешние проявления, как бы, призваны демонстрировать нам его силу, да, вот эта вот агрессия, вот эта вот неадекватность, да я сейчас вас всех, да я тут все, да я тут ядерной своей елдой буду махать, сколько там, типа, захочу, да, то есть вот это вот «держите меня семеро», это не признак силы. Сильное зло надвигается неизбежно, как каток, ни на что не реагируя, не проявляя особых эмоций. Вот давайте вспомним, да, по там, типа, каким-нибудь сагам, да, что такое зло, настоящее, сильное. Оно как надвигается просто вот, я не знаю, как каток, да. А это, да, это психующее, агрессивное, страшное, чудовищное зло, но не сильное. Оно как бы вот в данный момент не демонстрирует силы, демонстрирует постоянное насилие. Но вот все те события, которые мы обсуждаем, показывают, что оно абсолютно не способно справиться с теми вызовами, на которые должно реагировать любое государство, любое. Да? То есть государство фактически отсутствует. Оно не способно, значит, не только, значит, обеспечить какие-то там комфортные проживания, об этом даже речи нет, там просто не способно обеспечить базовые права граждан, причем не только протестантов. С протестантами все понятно. Но сегодня любой человек беззащитен. Да, и это, с моей точки зрения, признак слабости этого государства. Здесь можно дальше рассуждать на предмет того, насколько оно слабо, значит, и каковы его перспективы. Одно могу сказать, что когда такое государство, такой режим персоналистский вдруг в одночасье, это так и происходит, перестает существовать по каким-то причинам, спотыкаясь, расталкивая друг друга локтями, бегут политологи и прочие специалисты, рассказывая, как давно это было очевидно, как давно созрели предпосылки, как давно было видно, что верхи не могут, а низы не хотят. Ну просто да, но нет, как бы. И это на самом деле так. Низы не хотят так жить. Да? Но это не значит, что они немедленно пошли на улицы. Верхи не могут уже управлять, это очевидно, они не способны обеспечить базовые, ну, функции государства. Но потенции к изменениям, да, какой-то импульс к изменениям мы не наблюдаем. Ну, во-первых, система очень закрытая, мы не знаем в основном, что там внутри происходит, в основном или стараемся там, сказать, строить логические выводы или догадки. Но с моей точки зрения, да, система эта не способна функционировать в виде. Она действует по инерции. Но в историческом контексте это абсолютно ничтожный временной отрезок, который я это видел. Другое дело, что в рамках человеческой жизни это могут быть довольно значительные временные отрезки.
А, да, и причем, знаете, вы ведь перечислили сейчас только какие-то события печальные последних недель, которые связаны с силовыми действиями. А у нас еще ведь были и пожары, и наводнения, и вот эта вот катастрофа с поездом. Это вроде как здесь нет чьего-то злого умысла, оно вроде как происходит само собой.
Ну, ничего всего же, ну, потому что все усилия нации направлены на зажмуривание, а усилия власти на войну. на выкачивание всех ресурсов на войну. Все для фронта, все для победы. Ну, для победы имеется для сохранения собственной власти, для сохранения режима собственной банды. И, конечно, уже набило оскомину обсуждение, что не хватает специалистов, не хватает материалов, что санкции все равно работают в режиме удава, это неизбежно, да, что как бы это не может не сказываться. Отключение страны от наиболее, так сказать, современных рынков, да, от наиболее современных технологий, от наиболее современных экономических цепочек, самых продвинутых и нужных стране, конечно, ну, так или иначе, будут сказываться. И поэтому вот эти все аварии, к сожалению, это будет... Ну, это та тенденция, которую нельзя избежать в этих условиях. И, конечно, нельзя сказать, что там, типа, во всем виноват там, типа, Путин, да, во всем виноват Путин. Это было бы неправильно с точки зрения такого, ну, формального подхода, что есть более системные проблемы. Но реально сегодня... Две главные проблемы страны – это война. То есть коррупция всегда была системообразующей историей для путинского режима, но наложившись на войну, она, ну, с моей точки зрения, эта система производит абсолютно разрушительный внутренний эффект. То есть люди воруют как не в себя, как в последний раз. Но мы видим, что война не останавливает их. Да? Я даже не буду опускаться в дело генерала Иванова и его подельников. Ну, просто видно, что они продолжают воровать как не в себя, насколько мне очевидно, это происходит в том числе и потому, что они не видят никаких перспектив совершенно, и все это как последний день Помпеи, такие внутренние ощущения, абсолютные безнадёги. Поэтому еще раз повторю, что здесь, с моей точки зрения, это все признаки абсолютного распада, просто ускоряющегося распада. Это нельзя, радоваться от этого невозможно, да, но с другой стороны, мы понимаем, что это закономерный финал развития путинской системы. Она так выглядит, она настолько прогнила, что она способна, еще раз говорю, сейчас решать две функции лишь – война и воровство. Вот еще в 2018 году, после прошлых президентских выборов, когда была проведена пенсионная реформа, выступая в Петербургском парламенте, я сказал, что вообще главный вопрос российской политики всех этих лет, и, кстати, он никуда не девается. Это не вопрос не в том, сколько власть будет бомбить Воронеж, а вопрос в том, сколько Воронеж готов терпеть. И в этом смысле сейчас тогда это звучало как метафора, а сейчас это уже звучит совсем иначе, к сожалению. Я и тогда говорил, что Путин – это война с людьми, даже я не мог предположить, что это будет война с Украиной. Но вот в данном случае, конечно, теперь уже мы можем говорить о том, что действительно все эти самые мрачные прогнозы сбылись. И, ну, единственный, как бы, с моей точки зрения, единственный способ всего этого выбраться – это смена политического режима, это, конечно, отстранение Путина от власти. Именно в этом я вижу смысл своей политической деятельности. Не потому, что это какая-то личная история, а потому что, да, именно этот человек сегодня, пожалуй, единственный, кто так настолько сильно заинтересован в продолжении и сохранении существующего положения дел, продолжении войны. Даже среди его насквозь коррумпированных и преступных элит, часть из которых, да, постепенно становится фигурантами дел Международного уголовного суда, и то, мягко говоря, желание продолжения всего этого безумия, ну, сильно отличается. То есть оно сильно ниже, если вообще можно говорить о наличии такого желания. Поэтому давайте про это говорим.
Про Международный уголовный суд хотел тоже вам вопрос задать. Я только перед этим напомню нашим зрителям и слушателям о том, что в описании программы есть все способы, которыми вы можете нам помочь. Зайдите, пожалуйста, выберите тот, который вам нравится больше, сделайте донат или подпишитесь на регулярное пожертвование. Это очень важно для нас, для того, чтобы мы могли записывать и выкладывать для вас все новые и новые программы и делать вашу жизнь более насыщенной информационно. Большое спасибо всем, кто уже это сделал. Если не получается деньгами, подпишитесь и поставьте лайк. Итак, ордеры Международного уголовного суда для Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, кто не знает, это начальник Генштаба России. И что интересно, что для Владимира Путина и омбудсменши ордеры были вроде как по поводу второстепенному, хотя и важному. Да, перемещение украинских детей. А здесь уже прямо преступление против человечности. Это какой-то новый тренд?
Мне трудно судить. Возможно, это просто бюрократические процедуры привели к тому результату, который должен был случиться. Безусловно, эти люди, с моей точки зрения, военные преступники. И, по крайней мере, они достойны того, чтобы их дела рассматривались. Да, этот вопрос вставал в правовом контексте, да, в том числе международном. Я не знаю, есть ли в этом какой-то сигнал, кроме фиксации того факта, что эти люди разыскиваются за военные преступления, мне трудно сказать. Но я бы в целом хотел сказать, что вся эта история, касаемая давления на путинское окружение, да, и привлечения его к ответственности за совершенные преступления, должна на данном этапе, с моей точки зрения, преследовать главную цель, которую я уже сказал, отстранение Путина от власти и прекращение войны. Да, эти вещи связаны, с моей точки зрения. Так вот, для этого необходимо, как принято говорить, да, значит, провоцировать развитие сюжета в этом направлении. А это значит провоцировать раскол элит. Да? То есть нужно. Я думаю, если это сигнал о том, что те элиты, которые полностью целиком уже, значит, связаны с этой агрессией и войной, и у них нет обратной дороги, и они будут так или иначе, так сказать, привлечены к уголовной ответственности, независимо от того, когда это произойдет. То есть это для других, возможно, участников этого процесса, да, участников там, политбюро, узкой группы руководства, там, я не знаю, путинской бандитской группировки, я не знаю, как ее правильно назвать, для них это сигнал, что пока еще обратная дорога, видимо, существует. Потому что я много раз говорил, что, ну, для меня совершенно очевидно, если завтра бы условный Патрушев отстранил условного Путина от власти при помощи шарфа, табакерки и каких-то более современных процедур, там, зарядки от айфона, я не знаю, значит, то, безусловно, этот человек при всех преступлениях, которых он совершил, мог бы получить гарантии неприкосновенности. Мог бы получить такие гарантии. Да? Потому что цена этого, но неизвестно какое количество, но точно очень большое количество, возможно, огромное количество жизни и крови, которые еще могут пролиться, которую можно остановить. Поэтому в целом вся политика Запада, если говорить, если мы осматриваем орган Международного уголовного суда в контексте западной политики в отношении, значит, Российской Федерации, должна быть направлена вот на что. С Россией да, с Путиным нет. То есть с Россией да, мы будем разговаривать. В той или иной форме это придется делать, но не с Путиным. Этот персонаж, все, как бы, с ним все. С ним договариваться не о чем, не только потому, что он преступник, бандит и упырь, а просто потому, что с ним невозможно, что он не держит слова. Это человек, который не знает, что такое договариваться. Знаете, так сказать, это как он не знает, что такое шахматы, что там бывает ничья. Он воспринимает только силу. Да, и вот в разговоре с Путиным не может быть ничьей, не может быть договоренности. Он воспринимает договоренности как передышку для новой агрессии. Это уже 100 раз проверено. И вот многие сигналы в этом направлении поступают. И резолюция Европарламента после специальной выборной операции, где четко разделены Путин и россияне, миллионы россиян, протестовавшие против этой операции, против войны вообще. Наконец-то в резолюциях серьезных организаций Европарламент, безусловно, таковым является, есть четкое разделение и понимание этого обстоятельства. Вот на это усилия должны быть направлены. Что да, есть некоторое количество бандитов, и оно значительное. И оно растет, к сожалению, потому что война длится, вовлекаются все новые люди. Их все больше новые. И в этом тоже задача Путина, да, повязать кровью и преступлениями как можно большее число людей, чтобы не было обратной дороги. Соответственно, мы должны предлагать этим нынешним соратникам, или, как не знаю, правильно сказать, подельникам Путина, эту обратную дорогу. Не потому, что мы испытываем с ним какую-то симпатию, а потому что мы должны помнить о главной цели — отстранение Путина от власти и прекращение войны. И все остальное потом. И как говорил сэр Уинстон Черчилль, если Гитлер вторгнется в ад, найду несколько добрых слов для сатаны в палате общин. Вот давайте на этом фокусироваться. И в этом смысле, ну, можно, конечно, там строить догадки, что пока Шойгу был министром обороны, и от него что-то зависело, ну, в смысле перемен, возможно, внутри, да, и на него ордер не выписывали. А как только, значит, его в УТИК списали, да, ну и ладненько, типа, от тебя теперь ничего не зависит, так что будешь сидеть вместе с шефом, значит, на скамье подсудимых, потому что теперь просто использованный контрацептив политический, да, фашистский, да, который ничего изменить не может. Поэтому с тобой все ясно, дружок. Поэтому, ну, а Герасимов, как говорится, в данном случае как приложение. Не знаю, это мои догадки, возможно, одна из версий. Но хотя, сейчас бы, скорее всего, это просто обычная процедура, шел сбор необходимых документов для того, чтобы сделать такой вывод о привлечении их и выписать к ответственности и фиксации в качестве этой ответственности в виде выписанного ордера. Так что трудно сказать. Но еще раз говорю, в целом политика, санкционная, преследование, значит, ответственность за преступление, сегодня должна быть направлена на то, чтобы как можно скорее решить вот те задачи, о которых я сказал. Отстранение Путина и прекращение войны. Потому что эти вещи, еще раз говорю, с моей точки зрения, абсолютно связаны. Путин не может прекратить войну. Он будет ее вести. И любые перемирия – это не окончание войны. Это перегруппировка. Потому что без войны Путин не сможет сохранить власть. Вот это надо понимать. Ну, это моя, конечно, точка зрения. Вот здесь, мне кажется, все наши усилия должны исходить из этой, ну, основной задачи, что ли.
И об усилиях, которые исходят из задач противоположной, сплочение лагеря, Геннадий Андреевич Зюганов, бессменный номер два в российской политике, ну, если судить по счету в Госдуме. Во-первых, 80-летие, во-вторых, стал героем труда. Это что за награда и за что она?
Ну, значит, ну, к юбилею старику. Значит, ну, Зюганов, конечно, один из самых ярких представителей вот этой вот путинской элиты теперь. И он, конечно, яркий символ деградации этой самой элиты. Да? Мы видим, какой путь мощный прошел, значит, Геннадий Андреевич Зюганов. Я об этом узнал, сразу вспомнилась песня Бориса Борисовича Гребенщикова «Старик Козлодой». Вот раньше бывало, гулял Козлодоев, глаза его были пусты, и свистом всех женщин зывал Козлодоев заняться любовью в кусты. Как заканчивается все чем? Ползет Козлодоев, мокры его брюки, он стар, он желает сортир. Вот старик Козлодоев, можно было назвать так Геннадия Андреевича Зюганова, человек, который когда-то подавал на какие-то надежды на то, чтобы стать политиком, представить какую-то серьезную политическую силу. А сейчас стал, да, частью фашистского путинского конструкта, получает награды соответствующие, выглядит мебелью. Но, впрочем, это случилось не вчера. Позволю себе себя процитировать из своего батла с Анохиным. «Зюга, жиров и кухоль, паноптикум на марше, прощальная гастроль. Шалавы из элитного борделя давно на политической панели обслуживают прихоти царя». Так что ничего нового не случилось. Зюга и жир, земля ему стекловатая, извините, я не могу пожелать ему ничего хорошего даже на том свете. И Вухухоль, да, который с кувалдой теперь фотографируется, я имею в виду Миронова. Очень яркие представители путинской элиты, да и старые деграданты, которые, значит, абсолютно разложились в человеческом каком-то смысле, как мне кажется. Да? Причем я могу это утверждать Сергея Михайловича Миронова, да, который, ну, вот в этом ряду, да, может быть, не такой значимый, как Зюганов, но тоже занял достойное место и абсолютно с этим, значит, соответствует всем необходимым параметрам. Сергей Михайлович Миронов в начале нулевых годов, когда, да, вот еще, так сказать, у страны были развилки, назовем это так, был едва ли не самым независимым депутатом петербургского парламента, отстаивал. Но это был совершенно какой-то другой человек, трудно сравнить. Это было, конечно, совсем другой, может быть, за прошлой жизни, но, тем не менее, это очень характерно. И сюда же нужно поставить партию «Яблоко», которая от надежды всех прогрессивных интеллигентов Российской Федерации превратилась в партию, которая не выдвигает своего товарища Трошина, да, Сергея, депутата муниципального Петербурга, за то, что он поставил подпись за антивоенного кандидатку Людмилу Васильеву. Вот. Вот во что превратилась партия «Яблоко», тоже часть фашистского конструкта. Ну, просто исполняющая свои задачи в этом фашистском оркестре, такая флейта Пиккола, сама по себе звучит неплохо, добавляет нужных мелодий, когда надо, вылезает из нафталина с Рублевки Григорий Алексеевич Явлинский, рассказывает, что нужно срочно, потому что у Путина отдышка, необходима передышка, перехватить, стрелять, значит, да, значит, жертва должна перестать, значит, там, двигаться вместе с насильником в такт, как бы, ну и так далее. То есть вот эти все вещи, Зюганов просто один из представителей всей этой истории. И мы это видим и в Петербурге, людей ломают, людей заставляют встраиваться в систему. Мы видим, да, это мелко на фоне общероссийских событий, но все-таки Петербург, мы вглядываемся в Петербург гораздо пристальнее. Мы видим, как в угоду абсолютному уничтожеству, которое возглавляет наш город, да, во что превратился петербургский парламент, да, значит, там разваливаются фракции, да, как фракции, да не фракции-то и были, что называется, да, «Справедливая Россия», КПРФ. Я помню Марину Шишкину и Ирину Иванову депутатами, там, например, 5-го созыва, да, и вижу, какие
это, они стали. Надо пояснить, это главы «Справедливой России».
Да, это депутаты КПРФ. Законодательного собрания «Справедливой России» и КПРФ, соответственно, еще недавно. Это люди, которые, да, так сказать, я их помню, политиками достаточно независимыми, способными к собственному суждению и представить свое. Но система это отвергает. Система расставляется в новые красные флажки. И твой выбор либо зайти за эти флажки, либо, значит, встроиться в систему. Если человек выбирает, я никого не осуждаю, я просто говорю, что если сегодня ты занимаешься общественно-политической деятельностью, то у тебя выбор только такой. Ты либо за, либо против. Нельзя быть уже чуть-чуть беременным, да? Нельзя быть, пойти между струек. Система, жизнь выглядит в черно-белом режиме. Ты должен выбрать сторону. И именно поэтому, так сказать, я, конечно, воспринимаю все, что происходит с Зюгановым и с нашей политической элитой, это, ну, как деградация и разложение стремительно на наших глазах, не вчера начавшееся. и, ну, и которая закончится только вместе с самим режимом. Сохранить себя сейчас в российской политике, вот то, что называется, в соляной кислоте, могут только упыри. А нормальных людей она отторгает.
Да, но о нормальных людях в российской политике, во всяком случае, о шансе на то, чтобы эти люди были представлены, мы еще поговорим чуть позже. А сейчас я хочу пока еще на федеральной теме остановиться, на еще одной. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин неожиданно выступил с целым рядом заявлений по мигрантским вопросам. В частности, он сказал, что, во-первых, около 10 тысяч мигрантов, получив российское гражданство, уехали на фронт, а во-вторых, от него прозвучало такое высказывание. Он сказал, что Следственный комитет решил отпугивать получивших российское гражданство мигрантов постановкой на воинский учет. Это прозвучало в таком контексте, что слишком много мигрантов к нам едет, надо все ужесточить, надо контроль. Ну, вот как всегда, вот эти вот все ритуальные слова. И среди всего прочего, и вот это вот отпугивать постановкой на воинский учет. Но 10 тысяч не отпугнулись, уехали. И скажите, как вам вот такой вот поворот, призыв в армию как элемент миграционной политики?
Ну, я понимаю, это, в общем, вписывается в то, о чем я говорил, да, а вот все, что связано с миграционными потоками, сейчас очень хорошо, тем более хорошо вписывается в схему война и коррупция. Коррупция там была всегда, а война сейчас добавилась, как и в любой другой сфере, здесь особенно, потому что нужны люди на фронт, и миграционные потоки, все, что связано с миграционной политикой, воспринимаются через призму войны, прежде всего. Мы видим, что людей не хватает на фронт, мы видим, что, ну, это... Легко проверить по тем цифрам, которые растут на билбордах, призывающих на службу по контракту. Да, сейчас уже, по-моему, там 1 600 000 уже, там, сказать, такие уже, да, то есть бьют рекорды там эти. То есть это говорит о чем? О том, что товар плохо продается, выражаясь экономическим языком, никто не хочет брать эту замечательную путевку в ад, да, то есть ехать на фронт и значит, погибать там за Путина. Ну, или, по крайней мере, сильно мало народу. Поэтому мигранты, как бесправные, как фактически люди попадают, то есть. Очень часто в России, находящиеся в рабском положении, просто их из одной как бы, системы рабства переводят в другую. Потому что сегодня российская армия в условиях войны, да, об этом много говорилось, когда ты в нее попадаешь, ты становишься рабом. В самом прямом смысле этого слова. И вот в этом смысле мигранты, конечно, идеальная история. А кто за них заступится? Да? У такого раба родственники далеко, если они вообще есть где-то в аду. Где-то с ними можно связаться. И, конечно, значит, я понимаю, когда они стараются их использовать для войны. Заявление Бастрыкина о том, что мы должны там кого-то чем-то пугать, я вообще не знаю, как комментировать, Марк, вот честно. Я пытаюсь понять логику в рамках этого, но мне кажется, здесь надо вот время от времени, я не знаю, я не всегда успеваю следить за одним из самых любимых каналов своих «Ищем выход», но я не знаю, вот приглашайте вообще психологов, психотерапевтов, потому что если говорить о кремлядях и вообще о том, что связано со всей этой шушерой, да, там, мне кажется, очень важны медицинские какие-то моменты. Потому что, с моей точки зрения, это люди действительно в каком-то смысле там, типа, сошедшие с ума, если там было вообще с чего сходить, ну, за счет Бастрыкина, я имею в виду. Человек с лупой, вообще не в современном мире, да, разглядывающий компьютер при помощи лупы, это, ну, то есть, я не знаю, вот это уровень этих государственных деятелей, это просто какие-то совершенно еще ничтожества, да, захватившие власть, да, и вот они как бы диктуют политику какую-то, произносят какие-то слова, мы этот бред должны как бы воспринимать, комментировать, относиться к нему всерьез. Ну, я еще раз повторяю, мы наблюдаем чудовищную, страшную, кровавую агонию, которую не пережили очень многие уже люди, еще, наверное, многие не переживут, к сожалению, да, потому что это чудовищная система, которая будет рушиться, значит, с треском, с грохотом, так сказать, со всеми, что в ней, со всеми теми субстанциями, что внутри нее накопилось. Но вот, ну, вот каждый из них в отдельности, так сказать, ну, мне кажется, ну, вот очень трудно его всерьез комментировать. Вот, я не знаю, да, то есть логика Бастрыкина – это что-то, что должно быть предметом изучения профессиональных людей, профессиональных в сфере медицины, честно скажу, не знаю. Потому что я не могу выстроить у себя в голове, как работает его причинно-следственная связь и вообще работают ли они там.
Да, ну а вот у меня тоже, не знаю, вопрос, не вопрос, сомнение, не сомнение, что только руками развести. А вот Максим Львович, получается, что боевые-то качества пополнения, они вообще никого не волнуют? Понятно, ну, что из мигрантов солдаты не очень.
Мне кажется, там вообще какая-то логика до Трампа продержаться, да, вот у них как-то вот до Трампа продержаться, там, неважно, трупами закидаем, там ничего же нового, да, то есть это все такая, ну, такая, да, вот стандартная человеконенавистническая логика, которая вообще людей не воспринимает как какую-то ну, то есть, как статистику, как мусор, как, я не знаю, как мясо, как хотите, любое слово здесь будет уместно, но только не человеческое достоинство, здесь такое словосочетание, в принципе, невозможно. Поэтому здесь. Они держатся до Трампа. Им кажется, что когда придет Трамп, что-то вот лишится. Да? День простоит, до ночи не продержаться. Такие плохиши, кибальчишами их назвать сложно. Да? Вот, такие. Вот они держатся, значит, пытаясь сохранить свои бочки варенья и корзины печенья ради этого, чтобы все умирали. Да? То есть, мигрант, не мигрант, неважно. Все в топку. Все в топку. Нам продержаться надо, пока не придет Дональд. Ну, то есть, я примерно... Ну, то есть, то вот потому что других каких-то глобальных... Надежды у них не может быть, потому что выиграть эту войну глобально, да, которую они ведут с Западом, как они говорят, они не могут. Ну, как бы их задача как бы вести ее бесконечно и в ней держаться. Вот они пытаются это делать, соответственно. Как бы, ну, все это оплачивается ценой человеческих жизней, страшной ценой, как бы, которая каждый день, мы с этого начинаем, все эти сводки. И действительно страшно то, что это длится уже такое количество времени, что человеческая жизнь действительно в какой-то момент в этих сводках превращается в статистику. Нельзя. Поэтому, ну, вот это то, о чем мы должны помнить. Мы не должны оставлять наших усилий, потому что погибают совершенно конкретные люди, в том числе погибают люди, которые ну, просто много лет отдали в борьбе с этим режимом. Поэтому мы знаем, что случилось с Алексеем Навальным, убийство, наверное, лучшего из нас. До сих пор трудно пережить. Да? Это такая история, которая в каждом из нас, наверное, остается. Но это, вот еще раз говорю, для нас лишний стимул и осознание того, что не надо оставлять усилий в этой борьбе, какими бы ни казались они сейчас ничтожными. Потому что к сложению таких усилий, в отсутствии бузинных палочек, серебряных пуль, чтобы победить зло, да, только к сложению таких усилий, лайки, репосты, комментарии под видео, в том числе этим, например, если вы его смотрите и с чем-то согласны или не согласны. Вот это все вклад, конкретный вклад в борьбу с пропагандой, в борьбу с путинским режимом, в борьбу, чтобы это зло остановить. Алексей Навальный, на самом деле, если говорить про его наследие, на это главное, то, что он нам завещал, если так можно сказать. Каждый день он говорит, нужно стараться бороться с этим злом. Каждый приличный, честный человек должен это делать каждый день. Пускай чуть-чуть, пускай совсем немного. Не стыдно сделать мало, стыдно ничего не сделать. Вот я всегда, когда прихожу к какому-то тупику, или мне кажется, что зло непобедимо, неодолимо, понимаю, что как бы его нельзя одолеть, если не предкладывать самых маленьких усилий. Как бы не банально это звучало, но именно так и одерживается победа. Еще раз повторю, сейчас, вот с моей точки зрения, как бы плохо нам не было, вот скажу такую важную вещь, я вижу часто и депрессия, и апатия, и уныние, это все объяснимо. Я сам прохожу через те же самые ощущения, как и любые люди, которым не все равно, и которые ну, понимают, что происходит. Так вот в этой ситуации надо понимать, что да, нам очень плохо, но не надо думать, что враг силен. Это 12-й раунд. Это 12-й раунд в тех самых вот знаменитых классических средних блокбастерах или средних фильмах, да, голливудской жвачки, да, где герой и антигерой сплеснулись на ринге, и вот чудовищно, они оба измотаны, казалось, герой уже погибает, 12-й раунд. Как бы. Но вот на самом деле зло, еще раз повторю, только выглядит сильно. Да, и вот эти безумия, которые они творят, и насилие, которое они творят, и ну, вот все, что нам необъяснимо и кажется абсолютно нелепым, несуразным и чудовищным, это не признак их силы, это признак их слабости. И они это сами ощущают и чувствуют. Они хоть, может, и не 7-5 во лбу, но чувство самосохранения и инстинкты у них развиты хорошо. Поэтому истеричность, которая им присуща постоянно, да, и вот такие значит, неадекватные действия и заявления, это, еще раз говорю, не признак силы. Поэтому надо продолжать борьбу, как бы не было сложно. Поэтому я вас призываю ставить и лайки, и репосты, и комментарии. Это очень важная на самом деле история. Это наш вклад каждого из нас в общее дело.
Вот сейчас давайте сделаем маленький перерыв для того, чтобы вы поставили лайки, подписались на наш канал. Минутка психологической поддержки от Максима Резника. Далеко не уходите.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезная поддержка для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Еще раз всем добрый день, и мы переходим к вопросам петербургской повестки, потому что, с одной стороны, мы более пристально следим за ней в силу нашей специфики, а с другой стороны, потому что Петербург – это второй город России, и в нем те процессы, которые происходят в столице, очень хорошо отражаются, но и те процессы, которые происходят в провинции, тоже заметны хорошо. Такое прям увеличительное стекло. И у нас там происходят выборы губернатора Петербурга. Александр Беглов стал первым зарегистрированным кандидатом. Решение принято избирательные комиссии, и все члены проголосовали, кроме Павла Шапчица. Он воздержался, объяснив это несогласием с высоким муниципальным фильтром. Его, конечно, отругал глава комиссии Максим Мейксин, сказал, что это политическое заявление. Максим Львович, а как вам кажется, действительно это политическое заявление? Может, оно не политическое заявление? И, может, поздравим губернатора действующего с тем, что он стал первым среди претендентов?
Ну, давай разбираться. Значит, во-первых, он гауляйтер, если так вот, если вязать вещи своими именами, он, конечно, не губернатор Петербурга, потому что губернатор Санкт-Петербурга, рядом Александр Дмитриевич Беглов, это оксюморон с точки зрения нормального человека и вообще адекватности. Да? То есть более неподходящего человека для такой должности найти невозможно. Я уже это сказал в 2019 году, что он не подходит Петербургу, и это, по-моему, любому, кто хоть способен, я не знаю, там, полглаза смотреть, это очевидно.
Это первое. И, по-моему, вы его очень этим обидели.
Да, потому что он сразу же убежал тогда, да, и побежал на открытие музея блокадной медицины и сказал, что я вот выступал там резник и сказал, что надо сдать город фашист. Мощный человек такой, смотри, масштабная личность, что же, имеем дело. Потом натравил Пригожина. Ну, что уж, сейчас не вечер воспоминаний, не утро воспоминаний, но тем не менее это важные вещи, чтобы понимать, с кем мы имеем дело. Масштаб личности, так сказать, этого человека потрясает. То, что уж тут говорить. Но дело же не в нем в данном случае, потому что это специальная такая выборная операция очередная, да, результат которой, в общем-то, известен. Но мы, я не знаю, так сказать, готов кто-то поставить серьезные деньги, чтобы 9 сентября, значит, да, после выборов, так называемых, 8-го, значит, горосбирком объявит какого-то другого кандидата победителем выборов. Ну, наверное, нет. Понятно, что это специальная выборная операция, так же точно, как была специальная выборная операция 17 марта. Да, я помню, да, по переизбранию фюрера, да, который, вот, соответственно, прислал нам этого гауляйтера. Я имею в виду в данном случае Путина. Мы понимали, что Путин сам себя переназначит. Но мы считали своим долгом, я напомню, именно в этом был смысл той акции, которую предлагал Европейский Петербург, «Полдень против Путина», продемонстрировать, что это неправда, то, что они всем втирают, что Путин равно Россия. Ведь еще раз повторю, почему это практически важно для них? Почему они вообще все это делают? Почему им важно демонстрировать единство фюрера и нации? Потому что дальше идет следующий месседж. Да, наша банда сумасшедшая, наша банда такая, да, мы убийцы, я тиран там и так далее, но народ за нас. Вы народ этот никуда не денете. Вам придется с нами договариваться. Придется. Потому что до нас 87,7% или что-то там они себе нарисовали. Вот их задача. Дальше, следующим темпом, встают Путин-Ферштейры на Западе, говорят, ну что делать, смотрите, вон результат, как бы все, давайте как-то договариваться, как-то умиротворять агрессора. Линия понятная, не новая, все, кто с историей знаком, ее знают. Вот для чего им нужны эти специальные выборные операции, для демонстрации. Полдень против Путина был призван для того, чтобы продемонстрировать, что это не так. В значительной степени нам это удалось. Иначе бы это не нашло отражение в резолюции Европарламента. Да, это впервые, так я уже говорил об этом, что сказано, что Россия не равно Путин. То есть фактически мы, если не сорвали, то сильно потрепали, скажем, противника в этой специальной выборной операции 17 марта. 8 сентября – это такая же специальная выборная операция в Петербурге. которая призвана продемонстрировать, что самый мятежный, самый умный, я настаиваю на этом, лучший город, и не только в России, покорился, смирился, поддерживает в одном строю с убийцей Путиным, с кретином Бегловым, принимает навязанное побратимство с Мариуполем как свадьбу через изнасилование. Он ничего этого Петербург не видит, он тоже зажмурился и совсем согласен. Вот смысл, который они вкладывают в эту операцию. Ну, в Багдаде в данном случае перевербализировано, в Петербурге все спокойно, и в этой ситуации, конечно, с моей точки зрения, это, во-первых, не так. И я это знал, как будто у меня не было сомнений. Я не теряю связи с родным городом. Я понимаю, что все-таки пребывать там и пребывать в Вильнюсе – это не одно и то же. Но у меня нет альтернативы, как я уже много раз говорил, Вильнюс или Петербург. У меня есть альтернатива Вильнюс или тюрьма. И поэтому я не собираюсь, так сказать, сдаваться в руки врага, а собираюсь продолжать с ним борьбу. И я очень рад, что в моем городе родном, в нашем с тобой городе, есть такие люди, как Людмила Васильева. Это можно гордиться такими людьми. Вот это и есть Петербург. Нам сейчас говорят, питерские гопники, питерские чекисты, Путин, да, вот это. Нет, Путин из КГБ. А вот Васильева Людмила из Петербурга, из такого настоящего, который мы знаем. Да, вот это вот тот город, который не смирится с захватом фашистами изнутри. Вот она не смиряется. Вот человек, который родился за 2 месяца до войны, который первую блокадную зиму здесь была в Ленинграде, вся жизнь связана с Петербургом, она не смиряется. Она и настоящий блокадник не может не выступать за мир. Она об этом и говорит. И мы это видим и чувствуем. Мы знали всегда про это. Мы знали, что все эти советы ветераны, так называемые, да, войск НКВД из оградотрядов, вот что это такие, советы ветеранов по вызову, которые обслуживают Беглова и Путина и эту фашистскую шайку. А настоящие блокадники, и там другие женщины замечательные, вчера или позавчера я слежу за этим, приезжали в штаб Людмилы Николаевны. Вот это и есть Петербург, мой Петербург. Я не знаю, какое сейчас соотношение. Я не знаю, насколько он способен себя проявить. Вообще вся эта история не про выборы, я хочу тебе сказать, Марк. Вот я политик, который все время про выборы вроде, когда надо участвовать. Это все уже совсем про другое. Людмила Васильева и все, кто ей помогает, хоть чем может. Там средства там перечисляет, подпись ставит, я не знаю, волонтерствует, как молодые замечательные ребята из Петербурга, все сейчас этим занимаются. Они спасают честь Петербурга. Потому что это важно, потому что пройдет какое-то время, и я не хочу, чтобы в учебниках было записано, что в 2024 году Петербург безропотно принял Беглова. Ну и потому я не хочу. Нет, кто-то хочет, я понимаю, это его право. Я же никого не призываю. Но тем людям, которые думают так же, как я, дает шанс Людмила Васильева. Поставить за нее подпись, я призываю.
Максим Львович, да, 2 слова нужно сказать о том, кто это, потому что не все следят за петербургской повесткой. Конечно. Это антивоенный кандидат, но пока не зарегистрированный, в отличие от Беглова. И как вы считаете, есть ли шансы на то, что удастся пройти вот этот самый муниципальный фильтр, который был упомянут на заседании комиссии одним из ее членов, для кандидата, который не поддерживает войну?
Да, Людмила Васильева, конечно, значит, выдвигалась, значит, целью победить, как и любой человек всегда. Да? Но мы адекватно оцениваем обстоятельства. Адекватно оцениваем. И поэтому, еще раз говорю, для нас задача не победить Беглова, а победить войну. Вот так она для себя. Для нее главная цель – остановить войну. И она идет в эту кампанию с целью поднять свой голос просто, по крайней мере. Да? Просто использовать эту процедуру, чтобы привлечь вот внимание к этой проблеме, возвысить свой голос за мир, сказать, что в Петербурге есть люди, которые не поддерживают то, что происходит, и не хотят, чтобы от их имени это творилось. Вот это важно. И когда я спросил, ну, Николай, ну вот вы понимаете, что, конечно же, не пустят, никто не даст зарегистрироваться, для того и создавали все эти муниципальные фильтры, того и создавало такое огромное количество подписей. Ну, представьте, на секундочку, давайте оторвемся, чтобы наши зрители и слушатели могли понять. Ну, вот, например, количество подписей, которые нужно собрать кандидату, 80 тысяч. Для сравнения, на президентских выборах нужно собрать 100 тысяч, да, то есть почти такую же на всю страну. Да. Муниципальный фильтр, конечно, пройти невозможно, потому что он сделан максимально большим, 155 муниципальных депутатов. Естественно, при контроле со стороны власти, за муниципалитетами основными, конечно, пройти его тоже без согласия власти невозможно. Да и никогда не было возможно. Давайте вспомним, что в 2013 году Алексей Навальный смог принять участие в выборах мэра Москвы, тех самых знаменитых уже исторических, только потому что ему... что власть разрешила ему пройти муниципальный фильтр, дала команду муниципалам пропустить его, да, желая разгромить его на выборах, у него были свои планы, а у него свои, что называется. И в этом смысле он просто воспользовался этой историей и правильно сделал. Так и, а здесь же ситуация ровно другая. Здесь нет никаких оснований полагать, что эти фильтры удастся пройти. Но это не, еще раз говорю, это не выборы. Это специальная выборная операция, которая проводится с целью демонстрации полного согласия. И сегодня Людмила Николаевна своим участием в выборах демонстрирует, что это не так. Старается в рамках этих процедур продемонстрировать другой Петербург, другую точку зрения. И даже когда, а это, скорее всего, случится с вероятностью близкой к 100%, по этим процедурам она не будет допущена к выборам. Кампания «Петербург – город мира» никуда не денется. Она не закончится. 8 сентября, когда нужно будет прийти к избирательным участкам, это, я напомню, день начала блокады Ленинграда, знаковый день для нашего города, 8 сентября, да, скорее всего, Васильевой в бюллетене не будет, антивоенной кандидатки, блокадницы в бюллетене не будет. Там будут какие-нибудь, значит, подтанцовка какая-нибудь, и сам главный кандидат Гуляйтер Беглов. Ну, я думаю, что вполне правильно было бы 8 сентября найти ту форму, которая позволила бы продемонстрировать отношение петербуржцев к Беглову, по крайней мере. Да, я напомню, что в 2019 году лозунгом кампании был «За любого, кроме Беглова». И эта кампания, эта протестная кампания, тогда привела к тому, что идущие параллельно с ней муниципальные выборы привели к серьезному поражению «Единой России». Она потеряла 350 мандатов тогда. И сегодня именно это муниципальные депутаты, которые тогда были избраны от оппозиции, именно они сохраняют честь и достоинство депутатского корпуса сегодня Петербурга. Виталий Боварь, Никита Юфелев, Денис Васильев, Ольга Галкина, те люди, которые тогда были избраны, которые продолжают, и были лишены мандатов, и вынуждены были уехать в связи с своей антивоенной позицией. Владимир Федин, те замечательные ребята, которые подписались и остались в Петербурге, мы обнародуем список этих муниципальных депутатов, которые нашли в себе мужество. Но если говорить о атмосфере, насколько это действительно сложно, да, и это действительно поступок, это действительно смелый поступок. Ну вот, казалось бы, Сергей Трошин, муниципальный депутат, известный в Петербурге, да, яблочник, активный человек, подписал за Людмилу Васильеву, поставил муниципальную подпись. Да. Яблоко по этим основаниям не выдвинуло его на выборы в Петербурге. Я не знаю, что здесь комментировать, честно скажу. Это к вопросу о Зюганове, да, вот и вообще в том, что происходит со всеми этими официальными историями, когда люди выбирают путь сохранения себя внутри фашистской системы, и они испытывают иллюзию, что внутрь зараза в них не попадет, что они как-то почему-то внутри этой системы смогут сохранить какой-то оазис антифашизма или там демократии. Нет, так не бывает. Поэтому здесь, с моей точки зрения, действительно все эти люди, которые поддерживают Людмилу Николаевну, они спасают честь Петербурга и демонстрируют, что есть другая Россия, другой город, другая политическая линия. И об этом кампания Людмилы Николаевны, она не будет закончена в этом смысле. Еще раз повторю, потому что в этом главный смысл. Не в том, чтобы, так сказать, попытаться обыграть Шулера крапленными картами, когда он говорит, зачем вы участвуете в этих выборах? Еще раз говорю, это не выборы. Не надо к ним так относиться. Да, на этих выборах могут быть какие-то успехи, кто-то может избраться в муниципалитет, еще что-то. Но глобально речь идет о противостоянии по принципу «война-мир». Сегодня это главная проблема для страны. Все остальное из этого следует и вытекает. Это еще, в данном случае я больше даже транслирую позицию Людмилы Васильевой. Она говорит о том, что хватит тратить людей и деньги на войну. Петербуржцы должны перестать умирать и убивать на этой преступной и бессмысленной войне. Я с этим согласен. Поэтому Петербург – город мира. Эта кампания, этот лозунг, он никуда не денется. Кампания будет продолжена. Я могу сказать, что те люди, которые сегодня Людмилу Николаевну поддержали, да, активно, это молодые ребята из петербургского отделения партии «Расцвет», которую, конечно, не регистрируют, потому что она за мир, ее лидеры Екатерина Дунцова объявили иноагентом. Но это реальная партия, потому что там есть реальные люди, есть реальная политическая позиция за мир. Это несправедливые, единые, неделимые, коммунистические, не очень фашистские конструкты. Да, четыре масти или сколько там нынешней власти, новые или заблюди, или как там еще кого там они еще придумают. Да? То есть, нет, это действительно реальные люди, реальная партия, реальные ребята. Они поддерживают Людмилу Николаевну. Европейский Петербург, соучредительницей которого является Людмила Васильева, конечно, тоже поддерживает. И вообще, я хочу тебе сказать, Марк, последнее по этому поводу, для всех, для нас. Здесь не надо вязаных деталей. Потому что, во-первых, повестка, извините, информационная и так перегружена. Мне кажется, здесь очень простая история. Это наш товарищ из соседнего окопа. Она берет флаг и идет. Она говорит, я пойду все равно. Вот знаешь, она своему сыну Денису Васильеву, уж приоткрою, моему другу, сказала после убийства Алексея Навального, я точно пойду. А вы уж смотрите, можете поддерживать, можете. Это ваше дело. Вот как стоял вопрос. Человек встал и пошел. И у нас есть... Теперь дальше вопрос только к нам. Можно кто-то скажет, и такие люди есть, ой, слабоумие и отвага, кому все это надо? Убьют, замучают, посадят, все, я это все фигня, я этим не знаю. Окей, это твоя позиция, я ее не разделяю. Ну хорошо, это понятно. Кто-то скажет, зачем все это, насчет связанных в деталях, а сколько надо подписей, а соберете ли, а не соберете ли, а давайте калькулятор возьмем. А можно просто начать поддерживать. А можно просто начать поддерживать. Именно поэтому, наверное, и Людмилу Николаевну поддержали и Ходорковский, и Волков, и Кац, и много кто, и Гозман, много кто. Я благодарен всем этим людям, которые напрямую, может быть, и не имеют отношения к Петербургу, но многие из них, да, но оценили этот порыв, так и надо. Потому что она рискует, это правда. Это не слова, это действительно геройский поступок, это гражданский человеческий подвиг. И я уверяю вас, что в истории Петербурга имя Людмилы Васильевой будет записано. Будет. И я считаю своим долгом человеческим, гражданским, петербургским своим долгом ее поддерживать. Чем могу? Сколько она продержится? Потому что, в принципе, считаю очень правильным. Еще раз говорю, возвращаюсь все время к этому. Исполнять или, как сказать, следовать наследию Алексея Навального. Каждый день бороться с этим преступным режимом, с этим чудовищным злом.
И наш небольшой вклад в поддержку Людмилы Васильевой – это интервью, большое интервью, которое с ней записано. Заходите на канал «Ищем выход», оно там есть, поищите, в поиске все очень быстро находится. И, конечно же, поддерживайте нас, потому что вы единственный источник нашего финансирования, другой поддержки у нас нет. Поэтому для того, чтобы актуальные интервью выходили у нас дальше и постоянно, делайте донаты, подписывайтесь на постоянные пожертвования, все это есть в описании, не игнорируйте эту возможность, ну а если не получается помогать деньгами, помогайте лайками и подписками, это тоже очень для нас важно. Ну и, хотя нет, денежный вопрос, я думаю, мы тоже успеем обсудить сегодня, но еще один вопрос не денежный, а скорее, знаете, он такой идеологический, это тоже путь, который выбрал для себя человек, но путь очень тяжелый. Суд отказал в условно-досрочном освобождении предпринимателю из Ленинградской области Дмитрию Скурихину. Я напомню, что это как раз тот человек, который известен как владелец так называемого протестного магазина. Магазин на самом деле самый обычный, но просто на его стенах регулярно хозяин размещал лозунги антивоенного содержания, и он просил прощения у украинцев за то, что происходит с российской стороны. Вот он находится в тюрьме, суд в УДО ему отказал. Как вы считаете, он вообще в нынешней системе координат выйдет на свободу? А то, что в последнее время мы слышим новости о задержаниях сразу по выходе из мест лишения свободы.
Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, Марк, честно тебе скажу. Понятно, что по большому счету у всех политических заключенных изначально срок ППЖ, пока Путин жив. Я имею в виду тех политических заключенных, которые, мы знаем, если выйдут, продолжат делать то, что делали. Я думаю, что Дима Скурихин, он просто из этих людей. У меня нет сомнений, что... То есть то, что сломать Диму они не смогут, в этом нет сомнений. Ну, Скурихин, это Людмила Васильева, Алексей Навальный, Илья Яшин, Володя Карамурза, Андрей Пивоваров. Это люди, сделанные из такого теста. Для них убеждения имеют значение. Да, конечно, кому-то из них, я думаю, если начать фантазировать, ну, я, так сказать, слава богу, столько не сидел, но взаимодействие с упырями за время моей политической карьеры у меня тоже было, ну, взаимодействием, если это можно назвать, да, достаточно тесным. Так вот... Я могу себе представить, что кому-то из них могут что-то предлагать на эту тему. Давай, вот ладно, у тебя там много детей, или там ты там или маленькие дети. Давай мы тебя выпустим, и ты просто тихо посидишь, или лучше ты вообще уедешь вместе с семьей. Ну, так как гуманизм, да, такой. Помню, я не знаю. Была же такая стадия, когда Лев Троцкий в 1922 году на полном серьезе говорил, да это акт гуманизма, вот этот философский пароход, то, что мы выслали. Это акт гуманизма. Мы же иначе их расстрелять всех должны, они же все враги советской власти. Вы же понимаете? Мы же осознаем, что они враги. Они просто тихо сидят, пока там, да, вот гражданскую войну проиграли, и тихо сидят. А там мы их высылаем, чтобы жизнь сохранить. Примерно по этой же логике от многих из нас избавляли, да, и заставляя ставить перед выбором тюрьма или отъезд. Но многие из нас делали выбор, многие из моих товарищей делали выбор тюрьма. Не уехали. И я здесь вспомню еще Александра Скобова, например, нашего коллегу по Европейскому Петербургу, совсем недавно, делавшим такой выбор. Когда, казалось бы, это уже, знаешь, Но это уже не привлекает, к сожалению, вот такого внимания, каждая конкретная судьба, слишком много, да, уже политических заключенных, и каждая новая посадка, это вообще отдельное мужество требует, ты понимаешь, что ты уже такой не один, и, это сказать, не вызовет там такого внимания, которое надо бы привлечь к такому мужественному и геройскому поступку. Поэтому я думаю, что вообще мы можем сказать, что в России поменялась жизнь, вот я сейчас об этом думаю, в контексте надвигающегося дня рождения моего друга Ильи Яшина, и, с одной стороны, приуроченный во многом к этой дате акции в защиту политзаключенных, которые пройдут во многих городах Европы и мира, которые проводит российское сопротивление, здесь антивоенный комитет в частности. Так вот, я думаю, что только тогда можно сказать, что в России поменялась политическая система или что-то поменялось, когда, например, Илья Яшин сможет выйти на свободу и остаться в России. Ну, а, собственно, он и не собирается никуда уезжать. Он отказывается, мы знаем, публично от всевозможных обменов. И поэтому и требованием российского сопротивления, когда, значит, будет о чем разговаривать, скажем так, да, главным требованием, ключевым требованием всех там, МБХ, ФБК, всех на свете, должен быть, да, выход, например, Яшина, ну, конкретно, да, я имею в виду, конечно, всех политзаключенных, но это очень символично. Выход Яшина на свободу будет означать, что любой из нас может купить билет на родину и вернуться в Россию. И это то, все остальное, вот эти все слова, там, когда какие-то слова начнутся, а они когда-нибудь начнутся, да, значит, ничего не будут стоить. И в этом смысле, конечно, мы должны ориентироваться на этих людей, о них все время говорить, понимая как бы их степень их мужества и несгибаемости. Это настоящие, повторю, не буду, это герои настоящие. Это люди, которые доказывают, и это невозможно развидеть, что Путин не равно России, что такое количество политзаключенных, возьмите ученых, попросите, посчитайте количество политзаключенных в диктатурах, вообще вот это все сравните, степень самопожертвования. Еще раз говорю, те, кто считает, что это слабоумие, значит, и бессмысленные жертвы, ну, можете переключиться на другой канал, что называется, потому что, ну, тогда мне трудно найти для вас аргументы. Потому что эти люди совершенно сознательно, будучи умными и одновременно храбрыми, задают такие планки мужества не для того, чтобы мы все бросились в тюрьмы вместе с ними, а для того, чтобы мы свои собственные планки не снижали. Чтобы, просыпаясь каждый день, мы помнили о том, где просыпается Илья Яшин, Дима Скурихин, Саша Скочеленко, Андрей Пивоваров, Алексей Горинов, Лилия Чанышева и так далее. Эфира не хватит. Но вот даю всем, ну, совет, если хотите. Бывает всем нам плохо, и часто бывает плохо. Утром просыпаясь, пускаются руки, новости какие-то чудовищные, очередные, гибель, кровь, смерть, несущая Путина и его банды. Помните, где просыпаются наши товарищи. Еще раз говорю, это просто как стимул не опускать своих рук и продолжать эту самую борьбу, делая пускай минимальный, но осязаемый вклад в эту, во всю эту историю. Поэтому, с моей точки зрения, судьба Димы Скурихина, конечно, значит, ну, будет зависеть от общих трендов. Возможно, в его случае там челюсти могут как-то разжаться, и когда, и если Удо его не освободят, то хотя бы по истечении срока. Он не самый большой, хотя сейчас уже, знаешь, это все как бы так говорить, вот как статистики действительно всерьез обсуждать. Это еще раз говорю, ППЖ, конечно, у всех у них срок, по большому счету. Но какие-то, конечно, исключения могут быть, возможно, где-то они челюсти разожмут, возможно, каким-то причинам кого-то отпустят. Но в целом, конечно, без изменения режима, пока Путин у власти, пока этот режим, как бы, так сказать, питается войной и репрессиями, ожидать перемен к лучшему здесь сложно.
Да, хотелось бы, конечно, попросить вас о каком-то прогнозе, но я не буду этого делать, потому что бесполезно пытаться что-то прогнозировать. Ситуация меняется слишком быстро, и любые перемены могут наступить завтра, через неделю, через месяц, через год, никто не знает когда. Но, во всяком случае, на оптимистической ноте заканчиваем мы нашу сегодняшнюю программу, потому что вот этот вот призыв сохранять надежду, несмотря ни на что, мне кажется, он очень важен и очень поддерживает каждого, кто нас смотрит и слушает. Петербургский политик... Так, подождите. Да, к сожалению, время истекло, а то хотел спросить еще вас о чем-то. Петербургский политик Максим Резник у нас в эфире. Канал «Ищем выход». Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания. До свидания.